Ревнуйте о дарах духовных, ревнуйте о даре развлечения духов. Мне буквально недавно рассказали такую вещь одну. Вы знаете, кто-то слышал, есть такой наркотик, кристалл. Ну, видимо, синтетический, я думаю. Он говорит, он еще круче героина. И люди, ну, в общем-то, принимают. И вот, ну, допустим, это свидетельствованного человека, он принимает этот, ну, на этом кристалле сидит. И он рассказывает, что духовный мир открывается просто, ну, вот он как будто просто в нем оказывается каждый раз. И он говорит, он видит там ужасные вещи. Вот он видит там ужасные вещи, но тем не менее он уже не может с него слезть, с этого наркотика. И он видит, как бесы насилуют, как бесы убивают, как бесы... Ну, страшные вещи. Он говорит, если бы вы только могли это видеть. То есть у него открывается... Это же не просто глюки, это открывается действительно, ну, глаза в духовный мир. Я не знаю, каким образом, но тем не менее так оно есть. И поэтому, знаете, дар развлечения духов, он очень важен, потому что, ну, духовный мир вокруг нас, действительно в духовном мире все происходит. Действительно, духовный мир, он является причиной, а то, что у нас происходит, это уже следствие. И мы, как духовные люди, Бог дал нам эту, родив нас свыше, дал нам возможность различать духи. Слава Богу, мы не видим их, мы не видим ничего этого, но мы можем понимать по каким-то косвенным признакам, как эти духи действуют, и различать их, и противостоять им, и так далее. Я хочу один пример взять сегодня, немножко поговорить. Пример одной церкви. Это Фиатирская церковь, это послание семи церквям в Откровении, 2 главе, 20 стих. Здесь говорится, Иисус говорит через, ну, как бы через апостола Иоанна, он говорит, запиши вот это все и передай в эту церковь. Он говорит, имею немного против тебя. Но здесь вот в оригинале я посмотрел, там слова немного нет. Там написано, имею против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. И дальше он говорит, я там повергну ее на одр болезней, там дети там умрут, короче, там будут такие кары страшные. Вот. И в 24 стихе он говорит уже, вам же, которые не держатся сего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских, не наложу на вас иного бремени. То есть в церкви, в Фиатирах реальные духовные проблемы, и причина, ну как бы мы здесь смотрим из-за жены или женщины Иезавель. И что же происходит? И, во-первых, она называет себя пророчицей. То есть реально в церкви действует дух лжи, дух лжепророчества. Вот через вот эту вот, ну, женщину действует дух лжи, дух лжепророчества. Да? И Писание говорит, что в таких случаях нужно рассуждать, соответствует ли ее пророчество или пророчество какого-то другого Писанию. Нужно смотреть, какова жизнь человека, каковы плоды его, в общем-то, жизни, каковы плоды его служения, и в каком состоянии он находится, действительно ли его в сердце в мире, ну и так далее. Итак, первое, в этой церкви, эта церковь, знаете, то есть, ну, она не исключение, то есть это в любой церкви может действовать дух лжи, дух лжепророчества, да? Второе, здесь написано, что она вводит в заблуждение и учит как бы любодействовать. Любодействовать – это все действия, которые связаны с похотью, с похотями, похоть плоти, похоть очей и так далее. И когда мы как-то смотрели дела плоти, да, и потом мы смотрели духи, имена духов, которые в Писании, то мы смотрели, что дела плоти, да, и имена этих духов, они совпадают. Допустим, блуд, там дух блуда и так далее. Поэтому, знаете, как бы вот катализатором, движущей силой любых дел плоти являются все-таки духи. Духи, и поэтому вот на любодейство, то есть, понимаете, она учит любодействовать, то есть она как бы, не знаю, своим пророчеством, своим учением, она открывает возможность вот этим духом похоти, духом блуда, духу прелюбодеяния, духу там обольщения богатства и так далее, вот этим вот духом, который вот, как бы вот инициирует дела плоти, она открывает, и они начинают действовать. Они начинают действовать, любодействовать. Дальше она говорит, здесь говорится о том, что она дает учение о глубинах сатанинских. О глубинах сатанинских. И поймите, это не просто, знаете, ну какой-то такой обзор, просто вот она рассказала вот это вот и так далее. Мы, в принципе, тоже рассказываем о делах дьявола, понимаете, но мы не даем глубин сатанинских. Глубины сатанинские – это уже оккультные действия, это уже действия, которые какие-то результаты приносят, какие-то действия приносят. И вот этот человек… Ее называют жена Иезавель, она учила учение о глубинах сатанинских, или в греческом там написано глубинные сатаны. И вы знаете, мы думаем, что невозможен оккультизм в церкви, очень даже возможен. Я не разобрался до конца, но я буквально увидел однажды на Ютубе, может быть, месяц назад, где-то я первый раз увидел, там была конференция, называлась «Духовная война». Я думаю, дай-ка я зайду. Я кликнул, посмотрел, какие-то ребята новые, я их не знаю совершенно. Я послушал, не прослушал даже, а просто немножко послушал начало проповеди, вроде ничего. Потом я там другие, как, знаете, там кликнешь на одно, и потом начинают это, подобные вещи выходить. Потом смотрю, еще там проповедь появилась. Я еще зашел, послушал, опять же не послушал, начало так прослушал. И как-то сразу, знаете, немножко насторожило меня. Я повторяю, я не могу утверждать, да, что там действительно что-то такое. Но вот смотрите, вот он вышел, допустим, этот один из пасторов, их там два этих парня, один из пасторов. У него черная майка, и здесь вот волк нарисован. Если бы он ничего не сказал, я бы ничего не подумал. Ну волк да волк, подумаешь там. Но он специально заострил внимание. Он, смотрите, говорит, у меня волк. А вот там Леша сидит, у него лев. И вы знаете, что лев – это символ колена Иудина, да? А вот волк – это символ колена Вениаминова. Ну, когда вот Яков благословлял колено, знаете, он там давал некоторым коленам, он давал, в частности, Вениамин – это волк будет. Это будет волк и так далее. Он говорит, вот понимаете, я как-то сразу думаю, так, что-то они с коленами, думаю, так как-то мне сразу это немножко насторожило. Вот волк. И он дальше говорит, Иисус говорил, что вот будут в церкви, будут волки в овечьей шкуре, а мы овцы в волчьей шкуре. Думаю, интересно, кто развивает. Потом я сразу так подумал, знаете, в Бытие 49 главе, в 17 стихе, это в 49 главе Иаков благословляет колено Израиля. Там написано, что Дан, колено Данова, будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. Змей или аспид – это одно и то же. Вот. Тогда, значит, исходя из этой логики, значит, мы можем своим духовным символом, мы львы из колена Иудина, мы, в общем-то, считаем себя родственниками, что ли, Иисус наш лев из колена Иудина, и мы что-то, вот. Эти ребята уже, значит, они дают, что и мы волки. Потом, а вот этот вот Дан, какая разница, в принципе, любое колено бери, значит, что, можно со змеем приходить, со змеем, да, то есть, а с аспидом, и говорить, что вот это тоже, мне, будем говорить, это не очень нравится, и как-то не очень насторожило. Потом мы знаем в Писании, если Ветхий Завет, помните, когда Иосиф отправил братьев домой, к отцу своему, и подложил Вениамину там чашу, золотая или серебряная, не помню. Чтобы его назад потом забрать. И потом послал гонцов и сказал, почему вы украли? Вот я вам добро сделал, а вы украли чашу у меня. Он говорит, наш господин из нее пил и гадал на ней. и гадал на ней. Вы знаете, это вообще такой интересный, ну, как бы, эпизод в Библии. Я как некоторые комментарии слушал, что это, в общем, не очень хорошо. Ну, неважно, тогда, ну, если, судя по этому, если волк, пусть на майке будет, я скажу, вот я волк, я там, или аспид у меня будет, потом дальше, дальше я могу чашу взять и гадать на кофе или еще на чем-нибудь. Ну, если это в Писании есть, понимаете, почему нет? То есть, и я повторяю, я не стал, ну, потому что там много, это чтобы разобраться вообще, к чему они ведут, это надо слушать. Но в любом случае, у меня какие-то вот эти моменты, они как бы сразу, ну, насторожили. То есть, в церкви оккультизм, конечно же, есть, ну, как бы проникает этот дух оккультизма, вот. Помните, что оккультные, дело в том, что кое-какие чудеса совершаются не Богом, а совершаются тем же сатаной. То помните, что Моисей и египетские эти волхвы или жрецы, Моисей делал чудо, и они делали то же самое чудо, но как бы чудо одно и то же, а духи разные были. Духи разные были. Поэтому, знаете, потому как чудеса происходят, может быть, какие-то, видимо, исцеления или еще что-то, нельзя судить, что это действительно, это просто это Дух Божий действует, и все. Совершенно нельзя. Иногда это действительно может быть дух оккультизма. Вот здесь вот был дух оккультизма. Учение о глубинах сатанинских. Причем люди... Это в церкви учили, это в церкви производилось, вот эта первоапостольская церковь, мы говорим, первоапостольская церковь, это наш пример, это вообще самое лучшее, вот, пожалуйста, вам самое лучшее, пожалуйста, учение о глубинах сатанинских, и люди знали это, люди знали, не просто какую-то информацию имели, чтобы различать, а они конкретно в этом участвовали. Вот. И в таких случаях, знаете, когда мы видим какое-то чудо, какое-то сверхъестественное действие, ну, можно просто, иногда можно задать себе вопрос, если есть какое-то подозрение, может быть, или какое-то ощущение такое, ну, у тебя нехорошее и так далее. Первое, чьим именем производятся чудеса? Второе, какова цель этих чудес? И третье, ведут ли эти чудеса к чуду всех чудес, спасению человека, да, принять Иисуса Христа Господом и Спасителем, кому отдается слава за это, и так далее. То есть, понимаете, здесь, в этой церкви, я повторяю, в первоапостольской церкви действовал дух оккультизма. И дальше говорится, что вот Иезавель, она учила, есть идоложертвенная. Идоложертвенная – это уже... дух идолопоклонства. Исход 20 глава, 4-5 стих. «Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, что на небе на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». То есть это вторая заповедь, мы знаем, вторая из 10 заповедей. В мире есть эта поговорка, мы все знаем, многие, абсолютное большинство людей даже не знают, что это библейское, но они говорят, не твори себе кумира, да, это чисто вот мирская поговорка, я ее давно знал, и это не призыв исполнять вторую заповедь, люди вообще не понимают, что это заповедь и так далее, просто знаете, психологи, просто люди, мы все понимаем, что человек очень склонен творить себе кумиров, творить себе объект поклонения, творить вот кого-то возносить, понимаешь, чтобы кому-то подражать и так далее. Боже мой, сколько молодежь там падает вот на этих вот, на звезд шоу-бизнеса там и так далее. Это вот все вот отсюда идет, понимаете? Поэтому даже мудрые люди в мире, просто вот, ну, наученные опытом, они говорят, не твори себе кумира, будь самим собой, не подражай никому, не гонись там, не подражай, понимаешь, будь самим собой и все. Амен. Вот. Знаете, второзаконие, даже вот взять евреев, казалось бы, ну, это, ну ладно, взять язычников, там это язычники постоянно себе идолов, ну, здесь вот, ну, творили, а евреи, второзаконие, 32 глава, да, там 49 стиха, Бог сказал Моисею, взойди на гору Аварим и умри на горе, зачем? В 33 главе, в 6 стихе говорится, что никто не знает места погребения его даже до сего дня. Почему это произошло? Почему Моисей тайком ушел, где-то умер, никто не знает, где он умер. Чтобы не похоронили, чтобы не поставили камень, чтобы не потом не стали ходить и туда кланяться, не стали поклоняться. Есть вот это вот движение хасиды, да, у евреев. Это самые такие веселые ребята, очень, ну, вот эти вот пейсы у них, знаете, вот это вот хасиды. Они поют, танцуют и так далее, такие харизматы. Вот, и это движение пошло Умань, вот вспомнил, я не мог сегодня вспомнить, Умань, это Украина, там, значит, там вот это вот движение зародилось, и основатель этого движения, я тоже забыл его имя, он умер там и похоронен, так там туда целые делегации евреев с Израиля, с Америки едут, понимаете, на эту могилу, чтобы поклониться там, чтобы какие-то молитвы прочитать, и там происходят у них чудеса, говорят, что там они исцеляются и так далее. То есть, пожалуйста, Моисей, никто не знает место погребения его, ну хорошо, ладно, мы обойдемся без Моисея, мы похороним вот это вот Любавичевского ребе там и так далее, и будем поклоняться ему, понимаете, и будем поклоняться ему. Здесь вот кто был там на горе, вот где вот у нас тут Иисус Христос стоит, да, это монастырь матери Кабрини, да, я не помню точно, по-моему, это 30-е годы, возможно, видение было монахини вот этой матери Кабрини, чтобы она построила там монастырь. Я могу чуть-чуть что-то путать, но примерно так вот оно было. Короче, они там построили монастырь, поставили вот эту вот статую, и многие же люди, ну, допустим, не мы, конечно, с вами, но многие же люди едут туда, чтобы и понимают, что это же Иисус Христос стоит. Здесь можно помолиться, здесь можно поклониться, а поклонение – это жертва. Поклонение – это жертва, молитва – это жертва. Поэтому, и знаешь, 1 Коринфянам 10:20 говорится, что язычники, принося жертвы, жертва поклонения, жертва молитвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Там это место вообще, я разговаривал с людьми, которые, ну, экстрасенсы, будем говорить. Я разговаривал, они говорят, там сильная энергетика. Очень там сильная энергетика. Один экстрасенс, который здесь, в Денвере, он послал фотографию этого места в Москву, там своему учителю. И тот, когда взглянул, он говорит, о, это такая сильная энергетика. Понимаете, поймите, что-то есть. И это то, что там, это не от Бога. Вот эта вот сила, она не от Бога. Она не от Бога, потому что если люди приходят и поклоняются вот этой статуе и говорят, это Иисус Христос, это конкретно оккультизм. Совсем недавно мы были свидетелями вот то, что на Украине происходило. Называлось это Ленинопад. Помните, да? Ленинопад. Может быть, уже закончился он. То есть памятники Ленину падали, сваливали. И говорили, что ну зачем сваливать эти памятники Ленину, типа эта история, но это уже было у нас, как говорится. Ну да, на самом деле, наверное, было. Ну, можно было бы как-то цивилизованно, может быть, убрать и так далее. Ну, как произошло, так и произошло. Но, тем не менее, когда эти памятники стояли, и когда мимо них проходили парадом, и когда там памятник Ленину, там трибуна, и эти проходили, значит, воинские части, там отдавали честь и так далее. И потом, допустим, молодожены, когда, ну, после ЗАГСа или перед ЗАГСом, они ехали именно туда и возлагали цветы туда, и там венки возлагали. Поймите, это были акты поклонения. Понимали они это или не понимали, это были акты поклонения. И то, что их убрали, это слава Богу. Это слава Богу. Это слава Богу. Амен. И, ладно, мы как бы смотрим на мир и так далее. Что происходит в церкви? Апостол Павел, первое послание Коринфянам, 1 глава, 12 стих, он говорит, «У вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифина, я Христов». И понимаете, это то, что это было тогда, это есть сегодня. Сегодня, ну, есть христиане, которые как бы отождествляют себя с какими-то очень известными служителями. И, может быть, служители здесь как бы иногда ни при чем, просто люди возводят. Один вот служитель, он говорил такую фразу, он вел лидерское служение, и он говорил, я просто вам настоятельно советую, не позволяйте людям возводить себя на пьедестал. Как только они вас возводят на пьедестал, слазьте оттуда сами, иначе вы потом упадете. Вот. И поэтому, когда вот они говорили, что я Павлов, я Полосов, я Кифин, там, я Христов и так далее, они, это пахнет идолопоклонством. Это пахнет идолопоклонством. Я Павлов, какой ты Павлов? Я Сандея. Было время, люди говорили, мы сандеевцы. Что это такое? Мы ледяевцы или там еще кто-то, понимаете? Что это такое? Это идолопоклонство. Хотя мы и не понимаем этого. Хотя мы не понимаем этого. Но это просто детский возраст, но тем не менее, это неправильно все. Служителей нужно уважать, служителей нужно поддерживать, но на пьедестал никого нельзя возводить. Никого. Сегодня одно движение. Я вот смотрю, я уже тоже не первый год верующий, я уже смотрю, сколько вот я проходил. Вот была одна фигура, все хорошо. Потом она уходит, понимаете. Бог это отодвигает, чтобы... потом вторая, потом третья, потом четвертая. И вот так вот люди меняются. Вот сегодня есть служители, ну, которые в церковь едут все. Но я знаю, что пройдет какое-то время, и это закончится. Бог поднимет другого. Бог славы своей никому не отдает. Бог славы своей никому не отдает. Аминь. Аминь. Понимаете, чтобы вот этого идолопоклонства не было, хоть как бы какого-то незаметного, но чтобы его не было. Ну, про одного ну, русскоязычного пастора, допустим, здесь в Америке, как-то говорили, о, это звезда, это пятидесятническая звезда. Я знаю, что он тут ни при чем, но люди так говорили. Это неправильно тоже. Это неправильно. Слава Богу, что он верен Богу, что Бог его использует. Но люди тоже должны правильно. Он сосуд, через которого Бог действует. Пятидесятническая звезда. Дух идолопоклонства. Дух идолопоклонства. Итак, знаете, вот к чему я просто перечислил вот в этой фиатирской церкви, да, она неплохая, в общем-то, там плюсы были. Он говорит, я знаю твои дела, я знаю твою любовь, я знаю там, что твои сегодняшние дела, они больше первых и так далее, я это все знаю, но, говорит, я имею против тебя то, что ты позволяешь жене Иезавели вот эти вот вещи делать. И как бы благодаря вот этой жене Иезавели в церкви неправильные, неверные духи, то есть люди вообще в заблуждении. Почему вот эта фиатирская церковь, она была захвачена? Почему? В чем причина? Мы думаем, что в жене Иезавели. Я вам скажу, что нет, не в жене Иезавели причина. Причина была в том, что пастор... Или вот служители, которые были поставлены в этой церкви, здесь написано, они попустили жене Иезавели вводить в заблуждение. И знаете, совершенно не обязательно, что эту женщину звали Иезавель. Совершенно не обязательно. Ее как Фатима она могла называться, как угодно. Вот. Называя ее Иезавелью, Иисус с определенным намеком, что ли, он называя ее Иезавелью, он указывает на то, что через нее действует дух Иезавели, дух, имя которого Иезавель. И этот дух, мы знаем, он получил свое имя через, опять же, благодаря, что ли, жене царя Ахава, которую звали Иезавель. С тех пор как бы вот идет это дух Иезавели, дух Иезавели, дух Иезавели. Хочу сразу сказать, что дух Иезавели действует как через женщин, так и через мужчин, так и через какие-то обстоятельства, так и через какое-то духовное давление. Это совершенно не идентифицирует, что если дух Иезавели – это женщина. 100% нет. Это может через мужчину действовать, это может действовать через обстоятельства, он может действовать через какое-то там духовное давление и так далее. И так далее. И так далее. И вот почему... Какова цель духа Иезавели? Вот сегодня, вот какова цель духа Иезавели в этом мире? Знаете, пожалуй, это один из самых серьезных духов. Один из самых серьезных духов, который, в общем-то, атакует людей, атакует церковь и так далее. Знаете, Бог дает, как Бог действует в этом мире? Каким образом? Он избирает человека, да? И он каждому человеку дает свое помазание. Индивидуальное помазание. У кого-то помазание отца, мужа, у кого-то помазание какого-то служителя. У каждого есть помазание. У каждого. Помазание – это как бы определение твоего места в этом мире, определение твоего места в церкви, определение твоего места в семье. И к этому прилагается
духовная власть, духовная сила и духовные дары. Это как бы комплекс такой. Комплекс. И Бог таким образом, избирая определенных людей, дает им определенное помазание, ставит в их определенную позицию. И таким образом он осуществляет свои планы на этой земле. Он осуществляет свои планы на этой земле. И помазание, оно... Помазание, которое на тебе, оно помогает, оно позволяет тебе осуществлять Божью волю на этой земле. У тебя есть часть в Божьем проекте. У Господа есть проект на эту землю, то, что должно здесь происходить, то, что должно созидаться. И у каждого из нас есть часть. Мы названы соработниками Иисуса Христа. Правда, да? Амен. И это так. Но в это самое задание, как бы, да, в нашу часть, входит и то, что помазание, которое на нас, оно должно защищать церковь, защищать семью, защищать самого человека от влияния и от действия нечистых духов. Это не просто какие-то сверхспособности, это оружие. Это оружие, это оружие. Поэтому какова цель духа Иезавели в этом мире? Дух Иезавели в этом мире, он противостоит помазанию. Он противостоит помазанию, которое Бог дает человеку. И он действует это совершенно разными способами. Он может действовать через человека, он может действовать через обстоятельства. Это может быть духовное давление, это может быть атака на здоровье и так далее, и так далее. Все, его цель – подавить, нейтрализовать помазание, которое на человеке. К сожалению, братья и сестры, он довольно успешен. Много людей, которые, будучи в церкви, я уж не говорю там про мир, много людей, которые, будучи в церкви, нейтрализовано помазание совершенно. Все, что, на что хватает силы, это просто так мало-мало телепаться, знаете, по этой жизни, приходить на служение и так далее. Никакой победы в жизни, абсолютно. Хотя Бог сказал, что мы победители в Иисусе Христе и дал нам помазание. И причина, почему порой мы влачем такое довольно жалкое существование, жалкое там служение, жалкие какие-то плоды там у нас по жизни, в том, что нас обманули. Нас обманули, мы не различаем это, мы не различаем, что действует дух Иезавели, который гасит, который глушит, который нейтрализует наше помазание и убеждает, что у нас никакого помазания нет. Вот у него есть, вот у другого есть, а у меня никакого помазания нет. Все мое помазание – это сидеть на скамейке, там, сидеть на стуле, слушать проповеди, читать на ночь Библию и так далее, а там уже как получится. Это ложь лукавого, это ложь лукавого. Смотрите, я просто покажу, да, Ахав, да, Иезавель и Ахав. Ахав царь, он был помазан царем. Да, он был беззаконник, да, он был нечестивец, да, но он был помазан царем. У него было помазание царя, и это помазание должно было, ну, как бы, оно помогало, в принципе, ему, оно помогало ему управлять, то есть он вел какие-то войны, он там управлял государством и так далее, то есть это у него работало, вот, но... И он должен был решать, что можно в его царстве делать, а чего нельзя. Это царь. Жена была для выходов, там, не знаю, для поддержки, для какой-то. Но дело в том, что Иезавель, манипулируя Ахавом, манипулируя там его вельможами, там, придворными людьми, она порой делала эти дела, которые он вообще... То есть она свою политику вела. Помните вот эту историю с виноградником? Если я не ошибаюсь, как? Набуфея, да, вот, Набуфея. Вы понимаете, да, Ахав хотел виноградник, Набуфея не продавал ему. Тогда что она сделала? Она написала там подложные письма, привела каких-то там свидетелей, лжесвидетелей, и все, забрала виноградник. Понимаете, то есть она, манипулируя Ахавом, манипулируя народом, она творила то, что хотела. В этой же ситуации Илия, он был помазан Богом в пророке. Было помазание пророка на Илие. Иезавель угрожает Божьему пророку. Она говорит, а мне плевать на то, что Бог тебя помазал. Завтра в это время Я сниму с тебя голову точно так же, как ты снял голову с 850 пророков Фааловых и Дубравных. Представляете, она, вы понимаете, произошло то, от чего весь Израиль вздрогнул. То, что от чего люди попадали на колени и сказали: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Не прошло много времени, может быть, сутки, не знаю. Понимаете? И вдруг эта женщина, она решается на такое, понимаете? Я повторяю, только что, ну, все же, это же гудело все, правда, да? Гудел весь Израиль. И эта женщина решается. Это не то, что она такая смелая, не то, что она храбрая, понимаете? Она решается, царь Ахав такого не мог сделать, понимаете? Царь Ахав тоже искал вот эти 3,5 года Илию, чтобы там убить его, но когда вот это вот, он увидел, когда это все произошло и так далее, он просто был, ну, он как бы в шоке был, он был растерян. Но Изавель не была растеряна. Она сказала: я сниму с тебя голову. И вы знаете, это не потому, что она такая крутая, такая, ну, просто вот, ну, такая женщина, знаете, вот. Это потому, что мы иногда говорим, что вот, ну, иногда вот люди выходят и говорят: я говорю Духом Божьим, там, или я пророчествую Духом Божьим. Ну, так оно и есть, он пророчествует, да, Духом Божьим. Она говорила это Духом, который противостоял помазанию пророка. Это был Дух Иезавели. Понимаете, вот только так можно объяснить, что это вот, ну, невероятную смелость просто, невероятную наглость этой женщины, которая только что произошло такое событие, после которого весь Израиль, говорю, вздрогнул, а она вдруг заявляет: да я с тебя сниму голову, понимаете? Только таким образом, если Дух инициировал, Дух толкал ее, Дух там вел ее, вот этот вот Дух, который противостоял помазанию, понимаете? Если переходить уже где-то в нашей ситуации, вы знаете, женщины очень часто жалуются, что мужья не берут духовную ответственность, они вот работают там на работе, пашут, деньги зарабатывают там и так далее, вот, и так далее, но не берут духовную ответственность за детей, за жену, там, чтобы молитвы в доме были, чтение Библии, чтобы муж там ходатайствовал за семью и так далее. К сожалению, это ну, реальность, это такая реальность, и поэтому жены вынуждены порой брать на себя ответственность, они стоят в молитвах, они стоят в постах, они получают откровения и так далее. А муж только деньги, может быть, зарабатывает, ну и так где-то так, сбоку припека в духовных делах. И тогда, знаете, возникнет искушение. Искушение вот просто нарушить божественную иерархию. Вместо того, чтобы провозглашать, что глава мужу Христос, она может допустить себе мысль: глава жене Христос. Ну, как-то так вот, понимаете, может быть, не сформулировано. Ну, что с мужика взять? Ну, что с ним? Он сидит на телефоне, играет. Придет дома, телефон открыл, понимаешь, не помолиться с детьми, там, ни с женой, и так далее. Вот телефон у него сегодня, и там у кого-то компьютер и так далее сегодня, вот, и так далее. То есть, понимаешь, и вот это вот уже, оно казалось бы, ну, жена ничего плохого не хочет, казалось бы, ничего, все правильно делает, молится, постится, читает там, что, насколько сил хватает там с детьми, может быть, занимается. И вот, ну, если вот эти вот мысли начинают приходить, ну что, ну он не духовный, он действительно не духовный, он действительно, что с него взять? Он там работает, да, спит, ест и что-то еще там, сидит на телефоне, повторяю. Вот. Что с него взять? И вот эта вот мысль может закрадываться, понимаете, мысль, которая нарушает божественную иерархию, которую Бог установил, вот. Которую Бог сказал, что помазание мужа, это есть помазание мужа, и помазание мужа никогда не перейдет на жену, никогда. Но женщина, она в силу того вот сложившихся обстоятельств, в силу вот этой пассивности, допустим, мужа, и вот этот дух Иезавели начинает, может быть, бомбардировать немножко мозги. Это дух Иезавели тоже. Вот. В том, что дух Иезавели вот имел успех в ситуации с Ильей, в ситуации с там, вот, царством Ахава, виноват Ахав, конечно. Виновата не Иезавель. Я не могу на нее возложить ответственность, что вот она такая плохая. Нет, виноват Ахав. Он сказал, он примерно так рассуждал: знаешь, жена, вот давай вот экономику, армию там, политику, все это я на себя беру как царь. А ты молись, постись, с пророками разбирайся, поклоняйся, строй там места поклонения и так далее. Вот она и настроила. Вот она и настроила. Вот она и настроила, понимаешь? И таким образом это открыло двери, для духа Иезавели. И из-за того, что Ахав, это серьезно, из-за того, что это дело, мы не разбираем историю, мы не говорим, что вот это все было там и больше ничего, это есть сегодня. Из-за того, что Ахав не противостоял, не использовал помазание царя, чтобы поставить на место, понимаете, чтобы поставить на место Иезавель, чтобы свою жену, чтобы объяснить ей, чтобы, ну, какие-то границы, может быть, рамки, там, перевоспитать ее, молиться за нее и так далее. Из-за этого Бог приговорил все его потомство к гибели. И Иезавель сбросили со стены, псы съели ее тело, да. И мы смотрим это. Я снова повторяю, это просто, ну, как бы пример тут женщины. Это касается абсолютно всего, это касается мужчин тоже. Вот, царица Астинь. Тоже это дух Иезавели, понимаете? Дух Иезавели просто, ну, неподчинение уже там мужу. Цари, была лишена царского достоинства. Миелхола, она тоже уничижила Давида. Она уничижила, говорит, ты что, разделся, как, ну, как непонятно кто, перед рабынями там танцевал, плясал. Понимаете, ты что делаешь? Тоже мне царь нашелся, ты как какой-то бродяга, какой-то нищий. Она пошла против помазания, царя, и Давид ей правильно ответил. Проблема, она осталась бесплодной. То есть, если действительно позволить, ну это такие вот крупные примеры, если позволить духу Иезавели, вот не разобраться с ним, понимаешь, допустить его, то есть, каким образом ты имеешь помазание? Каждый из вас имеет помазание. И если просто допустить, чтобы это помазание кто-то украл, кто-то нейтрализовал, кто-то разрушал, кто-то вот каким-то образом повторяет через человека это, через обстоятельства, там, через мысли, через давление. Если ты, имея помазание, и ты вдруг становишься, ну, как бы в нем, ну, бездейственным, что ли, то есть ты не используешь, муж не использует свой авторитет, свое помазание как мужа в семье, отец не использует свое помазание как отец в семье и так далее. То есть вот это действие, это не просто, это, во-первых, наше невежество духовное, да, и во-вторых, благодаря нашему духовному невежеству, когда мы не понимаем, мы думаем, что так оно и должно быть, как-нибудь прокатит, дети там сами по себе вырастут и так далее. Главное, чтобы они в церковь ходили, церковь воспитает, церковь не воспитает их. Вот. И когда вот это помазание не действует, понимаешь, это дух Иезавели. Я повторяю, он может действовать через человека, он может действовать через обстоятельства, он может действовать через какие-то, ну, через мысли и так далее, Амен. Амен. Итак, почему Фиатирская церковь была захвачена нечистыми духами? Потому что тот, кто имел помазание, то есть пастор, служители, помазание, которое должно было защищать эту церковь от духа Иезавели, они пренебрегли этим. Они попустили тому, чтобы это действовало свободно. И благодаря этому были открыты двери для остальных духов. Духи любодейства, там, духи оккультизма, духи идолопоклонства и так далее. Но самый главный дух... Понимаете, самый главный дух – это дух Иезавели. Потому что чем мы защищаем свои семьи, чем мы защищаем свою церковь, чем мы защищаем свое служение, чем мы защищаем свою личную жизнь – это тем помазанием, которое дал каждому из нас Господь. Понимаете, и если это помазание, мы на него не обращаем внимания, если оно подвергается сомнению, а мы с этим соглашаемся, понимаете, это дух Иезавели. И ладно, помазание погашено, помазание твое как отца, помазание твое как служителя, оно нейтрализовано, все, эти духи, они будут вторгаться, духи обольщения, потому что найдутся люди, которые поддадутся этим духом. И они, не встречая никакого сопротивления со стороны тех, кто ответственен за церковь, ответственен за семью, ты сам лично ответственен за свою жизнь. Если они не будут встречать никакого сопротивления, то они будут вторгаться и будут разрушать очень успешно жизнь. И мы чем закончим? Как противостоять духу Иезавели? Марка 3 глава, 21 стих. Как противостоять духу Изавели? Понимаете, вставать нужно вот именно на этом рубеже. Вставать нужно на этом рубеже. Когда человека атакуют духи идолопоклонства, дух оккультизма, дух похоти, дух блуда и так далее, и так далее. Это уже как бы вторая линия. Но первая линия, почему они прошли? Потому что разрушено или нейтрализовано твое помазание. Твое помазание – это та твоя защита, которая не позволит никакому нечистому духу пройти. Бог сказал, врата ада не одолеют церковь. В каком случае? В том случае, если каждый из нас, служители, каждый член церкви будут бодрствовать и стоять в помазании, которое они получили. Тогда дух Иезавели не пройдет, тогда помазание не позволит ни духу блуда, ни духу идолопоклонства и так далее, все эти духи обольщения и так далее, оно не позволит действовать. Я не знаю, понятно или нет, говорю. Марка 3 глава 21 стих. Речь об Иисусе Христе. «Ближние Его пришли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя». Иисус был помазан Отцом благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И Он это делал. И мама, братья, наверное, сестры пришли и сказали, ты вышел из себя, ты что творишь? Они через них дух Иезавели наступал на помазание, чтобы Иисус похватился и сказал, ой, действительно, что я творю? Вы понимаете, Иисус не уступил этому духу. Он сказал, матерь моя и братья мои, это есть те, кто слушает Слово Божье и исполняет его. Люди, которые слушают Слово Божье и которые исполняют его, они действуют в том же помазании, которое было на Иисусе. Они действуют, оно может быть действия разные, но природа этого помазания одна и та же. Слушает Слово Божье и исполняет его. Это то помазание, которое тебе дано. Это помазание, которое тебе дано, оно действительно работает, когда я слушаю Божье Слово и исполняю его. Иисус сказал, не они мои братья и сестры, люди, которые рядом со мной, люди, которые слушают Слово и которые исполняют его, это люди, которые ходят в моем помазании, которые держатся этого помазания, которые не уступают это помазание никому, никакому духу Изавели. И поэтому он сказал, матерь моя, братья мои, есть слушающие Слово Божие, исполняющие его. Каждый из нас призван, каждый из нас поставлен на определенное служение. Кто-то поставлен, повторяю, на служение в семье, кто-то поставлен на служение просто в этом мире, по работе или как далее. Кто-то поставлен на служение в церкви и так далее. У каждого есть помазание. Что нужно? Нужно знать свое помазание, нужно разобраться. Есть время, когда, может быть, ты еще пытаешься разобраться, но должно прийти время, когда ты четко знаешь, вот это мое помазание, вот это мое место. И для этого Бог дал мне силу, Бог дал мне духовную власть, Бог дал мне духовные дары. И если ты уже, допустим, это знаешь, но вдруг, ситуации разные, сегодня хорошо, завтра не очень хорошо и так далее, и могут какие-то неудачи приходить, видимые и так далее, и начинают лезть такие мысли, может быть, это не мое место, может быть, это не мое помазание и так далее. Вот. Может, это не мое помазание. Или могут люди говорить, могут в глаза говорить, у тебя нет помазания на эту позицию, тебя в эту позицию люди поставили. Понимаешь? Но если ты знаешь, что тебя сюда поставил Бог, в этом нужно утвердиться. Нельзя занимать чужую позицию. Но если ты знаешь, что тебя поставил в эту позицию Бог, то ты должен понимать, это дух Иезавели. Может быть, люди даже думают, что они хорошо делают, они так искренне считают, слушай, ты ошибся, это не твое место, это не твое у тебя нет на это помазания и так далее. Но ты знаешь, а Бог открывает, Бог должен открыть тебе, понимаешь? Каждый из нас не придумывает себе. Вот я буду в этом служении. Бог через какие-то вещи Он ведет, и ты в конце концов оказываешься в том месте, где ты должен быть. Вот. И если ты знаешь, И если ты знаешь, что это точно твое место, да, у тебя неудачи, да, у тебя слабости, да, у тебя, может быть, провалы, да, у тебя ошибки, но ты знаешь, что это твое место, это здесь твое, здесь действительно это то, для чего Бог тебя помазал, понимаешь? Нужно понимать, что если такие вещи происходят, если эти мысли в голову лезут, если, может быть, через людей, как-то говорится, через обстоятельства, в конце концов, ты ничего не можешь сделать, может быть, даже люди тебе не говорят никакие мысли, но ты пытаешься делать то, что должен делать, у тебя ничего не выходит. И, понимаешь, в этот момент просто нужно понимать, что это действует дух Иезавели. Действует дух Иезавели. И его задача погасить, нейтрализовать твое помазание. Твое помазание в семье, твое помазание в служении, твое помазание, ну просто где угодно, понимаешь? Просто это дух Иезавели. Вот эти вещи нужно понимать. Это не обстоятельства такие, это не люди такие. Это не просто ты устал или еще что-то. Это действует дух Иезавели. Его задача разбить, раздробить, обмануть тебя своим помазанием. А если ты перестаешь действовать в помазании, если ты перестаешь опираться на помазание, опираться на те силы, которые тебе Господь дает, на ту мудрость, которую тебе Господь дает, тогда все, тогда действительно открытая дверь для остальных, для духов нищеты, там, проклятия, болезни и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Этому духу всегда нужно противостоять. Абсолютно всегда. У тебя есть помазание. Запомни, у тебя есть помазание. Я не знаю, может быть, ты не разобрался, в чем оно заключается. В чем оно заключается. Но неважно, оно у тебя есть. Тогда ищи, тогда проси, тогда спрашивай у Господа. Тогда возрастай. Может быть, ты сегодня не в том месте, куда тебя Господь ведет. Неважно, помазание у тебя есть. Оно не когда-то будет, оно есть. Ты будешь в нем возрастать. Ты тоже просто должен в нем возрастать. Вот. Ему нужно противостоять этому духу. Ну, каким образом? Такие простые вещи. Ну, первое, нужно себя убедить. Нужно убедить себя. Я помазан, это 100%. Непомазанных нет. Я помазан, я занимаюсь тем, чем Бог хочет, чтобы я занимался. Это себе, потому что у тебя, может быть, обстоятельства, может быть, мысли, и ты должен знать, нет, помазание есть. Помазание – это то, о чем говорит Писание. Дары и призвание Божие непреложны. Неважно, что у тебя сегодня происходит, что в твоем служении происходит, может быть, что в твоей семье происходит, неважно. Дары и призвание Божие, они непреложны, неотменимы. Неотменимы. Бог не передумает. Амен. Если люди, допустим, ну, могут намекать, могут критиковать, могут до тебя слухи какие-то доходить и далее. Понимаешь, можно тоже ответить, как ответил Неемия. Мне некогда разбираться с вами, мне некогда доказывать вам чего-то там, понимаете. Я занят важным делом. У меня есть помазание, я развиваю его, я познаю его, и я делаю то, что на сегодняшний день я понимаю в этом помазании. Мне некогда, я занят важным делом. И поэтому... Знаете, да, это действительно дух. Ну, дьявол силен тогда, когда мы чего-то не понимаем, тогда, когда мы чего-то не знаем. Когда мы все понимаем, когда мы знаем, дьявол ничего с нами не может сделать. Вот этот дух Иезавели, твое помазание, которое ты имеешь, оно сильнее духа Иезавели. Сильнее, абсолютно. Пусть он атакует тебя со всех сторон. Помазание, если ты знаешь, что ты помазан, если ты знаешь свое место, если ты знаешь свое призвание, значит, если ты это знаешь, значит, у тебя есть власть духовная, есть сила духовная, есть дары духовные для того, чтобы исполнить это призвание. Поэтому твое помазание, всегда запомни, что твое помазание, то помазание, которое Бог дал тебе, оно сильнее духа Иезавели, сильнее духа, который противостоит помазанию, сильнее духа, который пытается нейтрализовать помазание, сильнее того духа, который пытается обмануть тебя, что у тебя нет никакого помазания или у тебя слабое помазание. Не бывает слабого помазания. Не бывает слабого помазания. Не бывает слабого помазания. Бог сверхсилы никому не дает. Аминь. То есть то помазание, которое у тебя есть, больше его тебе никакие искушения не настигнут. Понимаете, те искушения, которые к тебе приходят, те атаки, которые к тебе приходят, ты способен преодолеть вот этим помазанием. Вот этим вот помазанием, которое ты имеешь. Амен. Поэтому еще одна эта ситуация, последняя, пожалуй, что, допустим, кто-то уже ну, упустил, может быть, момент, и действительно дух Иезавели нейтрализовал помазание, дух Иезавели как-то обманул, ну и так далее. И человек, в общем-то, не живет так, как помазанник Божий, так, как в соответствии с тем помазанием, которое Господом ему дано. Он не живет. Но если он, допустим, понимает и вспоминает, и где-то слышит слово, что он помазан, что дары и призвания Божие непреложны, надо ему в тот же момент просто вставать в эту позицию. Вставать в эту позицию. Я помазан, у меня есть предназначение в этой жизни, а чтобы я исполнил волю Божию, чтобы я исполнил свое предназначение, у меня Бог дал для этого дал дары, дал для этого силу и дал духовную власть. И с этой позиции просто наступать во имя Иисуса Христа. И выметать все из церкви, выметать все из семьи, выметать все ненужное, все нечисто из своей жизни. Аминь. Понимаешь, никогда не поздно вернуться и снова начинать практиковать военные действия против духа Иезавели, практиковать из позиции помазанника Божьего. У нас нет другой позиции, мы помазанники Божьи. Мы новое творение во Христе Иисусе. У нас нет другой позиции. Понимаете, просто если мы в неведении, это другой вопрос. Понимаете, если мы, ну, может быть, не верим этому, это другой вопрос. Но мы новое творение. Неважно, веришь ты в это или не веришь. Неважно, ты знаешь об этом, не знаешь, ты есть новое творение. Иисус сказал, что мы рождены свыше. Если мы рождены свыше, мы есть новое творение в Иисусе Христе. И мы победители. Аминь. 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 Итак, вот я сегодня хотел вот просто вот сказать, что, понимаете, то помазание, которое... Я думаю, что почему это затушевывается, почему это где-то теряется, что мы помазанники, что есть силы, что есть дары, что есть вообще, ну, предназначение. Потому действие этого духа Иезавели, который противостоит помазанию. Потому что если удастся обмануть человека, он нейтрализован. Он нейтрализован, он не осознает себя помазанником, он не осознает, что у него есть крепкая башня, вот, в которой его никто не достанет. Он не осознает силу, которую он имеет, власть духовную, которую он имеет, понимаете? И это задача дьявола. И с этого начинается, в общем-то, ну, с этого начинается атака дьявола. Атака дьявола не будет успешной, если человек всегда понимает, он помазан, у него есть сила, у него есть власть, у него есть избрание. Атака дьявола любыми средствами потерпит урон. Но если он посылает вперед духа Иезавели, который противостоит помазанию, который может быть усыпляет, который может быть нейтрализует вот эти вот наши осознания того, что мы помазанники, осознание того, что мы рождены свыше, вот тогда могут быть проблемы. Тогда, понимаете, Фиатирская церковь впала в серьезные проблемы. Несколько групп этих духов действовало в церкви, причем часть церкви была, ну, как бы нормальная, то есть они и, зная ваши дела, зная вашу любовь, зная вот это, дела ваши хорошие, вот там последние, больше первых и так далее. И тем не менее, в этой церкви из-за того, что служители, помазанные на это, они не противостали, они не запретили, они ничего не сделали, они просто попустили духу Иезавели, понимаете? Она настолько, этот дух настолько взял как бы власть, что он, видимо, нейтрализовал их помазание, и то помазание, которое должно было защищать церковь, оно не действовало из-за людей, понимаете? Из-за пастора, из-за служителей. То же самое может быть в семье. Может быть, семья идет, ну, проблемы какие-то в семье. Не знаю, касается здоровья, касается отношения, касается, может быть, финансов и так далее, и так далее. И мы забываем, что мы помазанники, что мы можем противостоять всему, понимаете? Что мы можем просто в союзе с Духом Святым решать все вопросы. Аллилуйя. 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 Слава Тебе, дорогой Небесный Отец. Иисус, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое есть меч обоюдоострый, Господь. Я благодарю Тебя за Слово Твое, которое есть свет. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты за то, что Ты, Господь, открываешь нам истину. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты укрепляешь. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, что Ты избрал нас, что Ты поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод, и чтобы плод наш пребывал. Спасибо Тебе, Господь. У каждого из нас есть эта возможность, у каждого из нас есть эта способность, у каждого из нас есть для этого силы, дары. Мудрость, Господь, от Тебя приходит. Спасибо Тебе, Бог. Бог великий, Бог всемогущий. Отец, пусть каждый брат, каждая сестра поставит, Господь, восстанет против духа Иезавели, против духа, который идет против нашего помазания, против нашего помазания, против того, чтобы мы исполнили волю Божью на земле, против того, чтобы мы вошли в свое призвание, Господь, чтобы принесли плод, который прославит Тебя. Господь, пусть каждый поймет это, что то помазание, которое Ты дал каждому из нас, то, хотя, может быть, он покаялся только сегодня, неважно, то помазание, которое Ты дал каждому из нас, оно сильнее духа Иезавели, сильнее духа, который стремится разрушить, нейтрализовать помазание Твое. Во имя Иисуса Христа. Боже, пусть каждый осознает себя Божьим помазанником. Пусть каждый осознает себя дорогим в глазах Иисуса Христа, в глазах Отца Небесного. Во имя Иисуса. Пусть, Господь, мы перестанем просто перебиваться, Господь, этими крохами со стола, Господь, Господь. Но мы, пусть мы встанем и сядем за этот стол, Господь, и будем есть тот хлеб, который Бог нам предлагает, Бог Отец нам дает. Мы дети, Господь. Мы дети, мы не псы, Господь, чтобы питаться крохами, что-то перепадет. Сегодня, что-то перепадет завтра, Господь. Ты пригласил нас за свой стол, Господь. Ты нагрузил его духовными дарами, Ты нагрузил этот стол духовной силой, духовной властью, помазанием, Господь. Спасибо Тебе, Бог. Спасибо Тебе, Бог. Пусть мы перестанем считать себя, Господь, может быть, недостойными, может быть, какими-то слабыми. Во имя Иисуса Христа, ту силу, которую Ты каждому из нас дал, достаточно для того, чтобы, Господь, дух Иезавели, Господь, забыл дорогу к нашему дому, чтобы все остальные духи похоти, духи любодейства, Господь, духи оккультизма, духи идолопоклонства, они не бы и даже не именовались, Господь, в наших семьях и в нашей церкви во имя Иисуса Христа. Пусть будет так, дорогой Небесный Отец. Пусть будет так. Пусть все, что мы знаем, Господь, это то помазание, которое мы имеем. И пусть это помазание, оно будет использоваться нами, работать, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть оно принесет много плода лично в нашей жизни. Пусть оно, Господь, оставит свой след в жизни других людей во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю. Слава Тебе. Аминь.